Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала архимандрит Исидор Минаев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогой отец Михаил и дорогие наши телезрители.
Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это продолжение той темы, которую мы уже с отцом Исидором начинали. Разрушение стереотипов о церкви. Пожалуйста, звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, даже не знаю, может быть, с чего начать, потому что вопросы все такие разнообразные. Угу. Может быть, что-то вам интереснее самому начать с какого-то стереотипа?
Я даже не знаю, их очень много стереотипов, и недаром у нас уже вторая передача на эту тему, а я думаю, что если серьезно заняться этой темой, то их может быть очень много. Но, наверное, можно поговорить о великой Агиасме, о святой воде, которая вот буквально через несколько дней будет освящена во всей церкви, два дня будет совершаться освящение, великое освящение воды. И, как правило, в эти дни в церковь приходят не только те люди, которые являются постоянными прихожанами, но и очень много людей случайных, которые практически один-два раза в год приходят. Что привлекает людей в этой святыне? То, что она исцеляет. Вот, конечно, этот сам факт прихода в один день в храм за целый год, ну, это очень похоже на такой детский эгоизм, который дети совершают по отношению к родителям. Ну, например, когда им от родителей что-то надо, ну, кончились деньги, или там надо, чтобы они собственность, квартиру подписали, вот тогда дети приходят. В другие дни они как бы о родителях и не помнят, и не звонят, и не шлют им открыток, а просто занимаются своей такой повседневной серой жизнью. Это, конечно, некрасиво. И вот, собственно, тот, кто приходит в эти дни единственный раз в году в церковь, должны, конечно, задуматься о том, как они, какие у них отношения с Богом, потребительские или такие естественные. Потому что мы знаем, что самое главное – общение с Богом – это словословие, это когда мы просто прославляем Бога от радости бытия, от благодарности за то, что Он призвал нас в эту жизнь, и просто из любви к Нему. Вот это самая высокая молитва. Конечно, до нее надо дорасти. Потому что есть еще молитва, когда люди каются в грехах, когда просят о чем-то, когда благодарят за что-то. Но вот это потребительское отношение к святой воде, оно как раз, знаете, ведь святая вода, она такая, как бы сказать, волшебная в хорошем смысле этого слова. Она может действовать, а может и быть просто водой, когда к ней неправильно относятся, или когда человек, как бы, вкушая вот естественную воду, игнорирует духовную составляющую и этой воды, и вообще духовную жизнь свою, так сказать, не ведет духовную жизнь, а просто потребительски к чему-то относится. Тогда эта вода превращается в воду обычную. И действительно, мы знаем таких прихожан, у которых святая вода хранится там десятилетиями, а есть такие, которые еще, так сказать, и полгода не прошло, они говорят, она уже превратилась в обычную и по обычным химическим своим свойствам стала разлагаться или испортилась. Убивают эту воду именно, как бы сказать, вот без духовности этих людей. Именно материализм и магическое отношение к святыне. Никогда не должно быть к святыне магического отношения. А магизм, он в том, что ты мне, я тебе. Вот, Господи, я тебе свечку, ты мне здоровье. Я тебе там пожертвую в кружку, опущу там большую сумму, а ты, чтобы дочка моя поступила в институт. И так далее. Вот это чисто язычество. Торг с Богом. И, в общем-то, все языческие ритуалы, они построены именно на этом торге. Настоящий христианин, он с Богом не торгуется. Он всегда говорит, Господи, как скажешь ты по воле твоей. И настоящий христианин, конечно, благодарит за все, что Бог посылает, и даже если он просит о чем-то, а Бог ему, Господь, не дает этого, не благословляет, человек понимает, что значит, мне это не полезно. Именно поэтому Господь удерживает меня от этого там явления или там свершения, или какого-то имущества, должности, отношений с людьми. Поэтому я хотел бы пожелать телезрителям, приходя вот сейчас в крещенские дни в Святой Храм, во-первых, вести себя по-христиански, даже если вы один раз в год вспомнили, что вы христиане и пошли за великой святыней, то надо в храм ходить со страхом Божиим. Это не ужас, ну, опасность, знаете, как в концлагерь входишь, да, а это благоговение священное перед людьми, перед духовенством, перед Домом Божиим, перед прихожанами, с которыми, в котором в каждом надо видеть образ Божий, кланяться и быть, так сказать, почтительным, а не локтями проталкиваться к святыне. И вопрос еще технический. Знаете, вот многие это видят, когда в пятницу вечером, в 5-6-7 часов вечера огромные караваны людей летом едут на дачу. Я всегда думаю, вот почему нельзя в час ночи поехать на эту дачу? Или, допустим, так устроить рабочий день, там, чтобы в 10 утра уехать? Или на следующее утро там пораньше? Почему надо встать в эту жуткую пробку и какие-нибудь там 70-80 километров преодолевать 4-5 часов? Но, тем не менее, одни и те же люди едут каждую пятницу и каждое воскресенье вечером. И, собственно, ну, перечеркивают свой отдых, я считаю, портят нервы себе, теряют время зазря. Так точно. И никто не заставляет приходить прямо вот в самый момент водосвятия. Например, пожилых людей, преклонных лет, кто-то с детьми. Вода двое суток точно раздается и в сочельник, и в сам праздник крещения. А, например, в таком соборе Николо-Богоявленском, где Богоявление – это престольный праздник, там вообще целую седмицу. Каждый...
Это как духовная школа.
Да, и духовная школа, ну, это вообще петербургская традиция, освящается постоянно. То есть никому не надо идти вот в это смертоубийство именно там в 12 часов дня в праздник Крещения Господня, чтобы, так сказать, поучаствовать в этом ледовом побоище. Для этого можно прийти и вечером в этот же праздник, вот, например, там 5 часов вечера, 6 часов вечера в крещение, и на следующее утро, и на следующий вечер, и все получить. Вода, она не меняется. Как я сказал, что у нее свойство таково, что насколько мы по вере и с благочестием, с благоговением ее вкушаем, тогда происходит в нас изменения благодатные. Если мы относимся по-язычески к этой святыне, то она перестает действовать.
Спасибо, батюшка. Ну и, конечно, наверное, следует вопрос из того, что вы уже рассказали. Зачем же, в конце концов, нужна эта вода и о цели христианства? Ведь все, что есть в церкви, оно должно служить для спасения души. Но такой стереотип существует, что целью христианства является вот определенная такая заработка, пропуска в рай, а остальные все будут люди гореть в гиене огненной.
Ну да, но тут два вопроса на самом деле в одном заключаются. Первое, что касается святой воды. Цель жизни христианина – стяжать благодать Духа Святого. Это делается очень разными способами. И молитвой, и постом, и смирением, и через церковные таинства, особо через таинство покаяния и таинство причастия тела и крови Христова. Также через соприкосновение со святыней, молитва перед святыней, перед святыми мощами, перед иконами чудотворными. Просто сама молитва, даже обычная, без любой святыни. И, конечно, вкушение освященного хлеба, например, просфоры, артес, вкушение святой воды. Вот это все, но рядом с этим должно совмещаться и духовное делание человека, вот, и внутреннее делание, и внешнее делание. То есть должны быть и хорошие поступки, надо признавать свою вину, надо просить прощения, надо изменяться в лучшую сторону, надо не просто сидеть и стяжать благодать, а делать какие-то добрые дела. там, оказывать уважение людям, там, помогать слабым, думать о своих родителях, воспитывать детей, уделять этому много времени и так далее. Поэтому вот это первая часть вопроса. А вторая, не знаю, мне кажется, смиренный христианин должен помнить слова преподобных отцов, которые многие говорили: «Там, где сатана, там буду и я». Это говорили великие святые, чудотворцы, имеющие дар молитвы, дар слез, исцеления, прозрения. Да, вот так они считали, видели глубину своего грехопадения. Это, знаете, как вот если не заниматься духовной жизнью, а вроде я хороший, не убил, не украл, а как начнешь внутрь себя смотреть серьезно, сразу видишь бесчисленные, как песок морской, свои грехи. Один батюшка с Украины вот мне рассказывал еще на пороге моей юности церковной, что говорит: ты, говорит, знаешь, как вот ты в подвале сидишь, там тусклый свет откуда-нибудь из какой-нибудь щели, и ты сидишь в белой рубашке, вот видишь, кругом темно, а рубашка у тебя белая. А выходишь на свет Божий, и на рубашку уже падает настоящее солнце, и ты видишь, что она вся мятая, грязная, давно не стиранная, с пятнами, в заплатах, в дырках каких-то. Вот во тьме не увидать. Вроде как, да, я хороший, ничего не... Но как начнешь духовную жизнь вести, сразу все увидишь, что не так, тут корысть, тут зависть, тут попытка о себе заявить, тут желание, так сказать, других людей чуть-чуть притопить, чтобы самому показаться на их фоне чем-то значимым, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, если начинать духовную жизнь, то тогда разговоры вот эти о том, что все будут в аду, а я спасусь, они, конечно, сразу сами собой отпадут.
Спасибо большое, батюшка. Существует также стереотип о том, что попы умеют только кадилом махать и, в общем-то, ничем другим не способны заниматься. А я знаю, батюшка, что вы совсем недавно принимали участие в такой интересной работе, о которой хотелось бы узнать, о вашей деятельности как консультанта.
Я, например, могу хороший аквариум сделать. У меня даже в Иерусалиме были два морских аквариума. И на Валааме у нас был большой зооуголок в воскресной школе. Я думаю, мы здесь, в Петербурге, сейчас немножко с ремонтами разберемся. То же самое сделаем и аквариумы, и белок, и шиншилл, и птичек для детей приходить, потому что площади позволяют нам в приходском доме это сделать. Так что разные. Я знаю батюшек-компьютерщиков, я знаю батюшек-строителей, садоводов. Вот, например, мой друг с Валаама, отец Алексей Иеромонах Елисеев, он был на Валааме агрономом. У него кличка такая — агроном, отец агроном. Вот, я его призвал в русскую духовную миссию, когда я был там начальником. И он у нас был направлен на подворье в Хевроне. Это где мамрийский дуб. Там очень каменистая почва, и мало что растет. Но он там уже разбил и виноградники, и делает сад библейских растений, чтобы паломники пришли, посмотрели. Это исоп, это вот масличная ветка, которую голубь принес. Это вот дуб, под которым Авраам принимал Господа, и так далее, и так далее. Вот есть разные очень дарования священники. Вот. А что вы сказали, это мне еще предстоит две поездки. Это сейчас под Ростовом-на-Дону снимается фильм «Тихий Дон». Прям как раз на месте, где все это происходило, где было написано, где Михаил Шолохов жил, столица Вешенская. И там снимает этот фильм мой друг, известный режиссер Сергей Урсуляк, и там есть церковные сцены, потому что там есть священник, отец Виссарион. И я вот по его приглашению приезжаю, консультирую, чтобы правильно были одеты, правильно говорили, правильно крестились, в кадре, чтобы это было. Вот, мы уже отсняли сцену венчания Кошевого и Дуняши. Сейчас я вот в конце января, это все по благословению владыки митрополита нашего, естественно, я еду на съемки присяги. И где-то по весне, в марте или феврале, не помню, будет еще сцена на кладбище, там, когда маму хоронят. Вот. Я с радостью это делаю, потому что вот много смотришь фильмов неплохих, и там очень много ошибок по церковной линии. Вот, например, недавно я закончил смотреть фильм «Распутин» Григорий Р., вот, где прекрасные работы актерские у Меньшова, который играет Распутина, и у Климовой, который играет Вырубову. И, в общем, очень, целый каскад, так сказать, вот, замечательных актерских работ. Смоляков, главный герой, следователь, который все это расследует. В общем, но такое количество ошибок, когда, например, Григорий Распутин, который мирянин и человек церковный, и, конечно, благословлять должен вот так. Он благословляет священническим благословением, потому что где-то увидели, что зачем, почему, непонятно. Или там какой-то епископ сидит вдруг с крестом, хотя у него должна быть панагия. Ну и много других различных там тоже таких ошибок. Вот. И очень жалко, что такой хороший материал кинематографический, а вот по церковной линии сделан достаточно неграмотно.
Батюшка, простите, я вас перебью, потому что первый звонок поступил к нам в студию. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, мой любимый ведущий. Батюшка, скажите, пожалуйста, в Москвословии есть молитва на освящение всякой вещи. И как вы думаете, может ли человек, ну, христианин, освятить свое жилище, читая вот такую молитву?
Спасибо большое.
Ну, я думаю, может. Ведь, знаете, в церкви есть же разные степени, так сказать, освящения. Например, вот любой мирянин может совершить таинство крещения, правда, не полное, но тем не менее, это будет уже крещенный человек. Но потом следует его отвести, когда появится возможность, его отвести к священнику. Ну, это как бы страха ради смертного, да, мирянин может совершить. Когда человек уже поправится, надо его доставить к священнику или пригласить священника, чтобы тот его миропомазал и окончательно завершил таинство как крещения, так и миропомазания. У нас есть, мы знаем, что храм освящает архиерей, епископ. Но бывают такие моменты, они изложены в требниках, когда архиерей благословляет священнику освятить храм. Например, когда вот остров Валаам или Невец были настолько, ну, удалены, там погода такая, бури, шторма, не всегда, очень редко приезжали архиереи на эти острова, и поэтому настоятелям монастырей, и мне в частности тоже однажды было доверено освящение храма иерейским чином. Это бывает. Но потом все равно, когда появляется реальная возможность, совершают полное архиерейским чином освящение. Также архиерей может совершить малое освящение храма, просто покропить водой, или полное освящение храма с утверждением престола, с освящением там антиминца, вложением мощей, крестный ход, поясыванием, омовением престола и так далее. Вот. Поэтому это написано. Вообще, вы знаете, надо, вы откроете титульный лист, и вот за ним на обороте должно быть написано благословение. Вот если там есть в этом молитвослово благословение архиерея или патриарха, да, то это значит такой молитвослов настоящий. Еще там бывает написано, одобрено издательским комитетом, издательским отделом Русской Православной Церкви. Вот, потому что, может быть, это что-то такое самостийное, такое, не знаю. Вот, потому что есть в священническом требовании освящение всяких вещи, это совершает священник. Даже диакон этого как бы не делает. Хотя диакону, когда выбиваются из сил, на Пасху, в Великую Субботу позволяют ходить кропить куличи. Ну, потому что все-таки это же не антиминцы, а просто пища. Да? Вот. Так что я думаю, что какую-то вещь, например, человек может дома, там, не знаю, осветить, если это действительно канонический такой требник, канонический молитвослов, и там это написано. Вот. Но лучше, например, такие вещи, как освящение жилища или освящение иконы, креста, автомобиля, это как бы доверить лучше священнослужителю. Но опять же, знаете, разные же бывают ситуации. Не все же живут в такой радости, как мы с вами в Петербурге, где куда ни повернешь голову, увидишь храм Божий, да еще не просто храм Божий, а великую святыню и шедевр архитектуры. Есть же у нас и Сибирь, и Дальний Восток, и Камчатка, и Ямало-Ненецкий округ, и Якутия, где бывает, что на 1000 километров не дождешься священника. Поэтому если там люди, руководствуясь вот, так сказать, этим молитвословом, осветят сами себе жилище, ну, это уже будет хорошо. Вот. Но в Петербурге, например, где да, полно храмов, несколько сот священников служат в Петербурге, человеку вот так делать, мне кажется, не стоит, потому что даже если человек лежачий, больной, не может встать, всегда может позвонить, попросить позвонить, пригласить священника из церкви, который придет, поисповедует, причастит, пособорует, и если надо, осветит жилище. Ну, если человек, например, затруднен в передвижении.
Спасибо, Господи Батюшка. Отец Исидор, вы знаете, со стороны, особенно светской интеллигенции, можно услышать такой упрек, что христианство сдало свои позиции еще в первых веках, когда отошло от монотеизма, начав почитать мощи, иконы, ну, таким образом, с их точки зрения, уподобившись политеистам. Как вы считаете, что можно ответить на такое?
Вы сказали интеллигенции?
Да, да.
По мне, интеллигенция – это я. Потому что вот я ничего не понимаю в ядерной физике. И никогда я высказываться по поводу ядерной физики себе не позволю. Я могу только задавать вопросы. Либо, как говорится, наводить тень на плетень. Но кому непонятно, значит, перевожу, писать вилами по воде. Я могу вот сказать профессионал, а вот если вот эта молекула там с этим атомом, то будет, я правильно рассуждаю? И мне эксперт скажет, неправильно, это совсем все по-другому. И я успокоюсь. Поэтому вот интеллигентный человек, для меня кажется, это тот, кто, понимаете, он вот интеллигентный человек был, Царство Небесное, архимандрит, схиархимандрит Иоанн Крестьянкин. Когда ему один мирской батюшка задал вопрос по поводу, как ему с матушкой вести свою, так сказать, супружескую жизнь, он сказал, я там ничего не понимаю. У меня никогда матушки не было, и никогда у меня с женщинами никаких отношений не было, я ничего не знаю. Спроси своего благочинного, протоиерея, у которого там несколько детей. Вот это интеллигент. И церковный интеллигент, духовный интеллигент. Дурачок бы что сказал? Все, сейчас я тебе скажу. Там, вон, читал, как Иоанн Кронштадтский жил с матушкой, как брат и сестра. Вот и так живи. Бред. Поэтому... Когда интеллигенция что-то берется от церкви говорить, что-то сразу уже сама вот эта преамбула уже настораживает. Интеллигенция говорит о церкви. Уже это сразу ставит, ну, под сомнение очень многое. Тем более они не жили ни тогда, ни в первые века. Они сейчас не внутри церкви, а там где-то слышали звон, да не знают, где он. Не учились, тем более, ни в каких духовных семинариях, академиях, и даже не заканчивали богословский курс где-нибудь в Кембридже или в Оксфорде. Вот. Это просто пустозвонство, такое наше русское, интеллигентское пустозвонство.
Позвольте, мы вернемся еще к этому вопросу, а сейчас примем звонок, да, чтобы телезрительница не слишком долго нас ждала. Звонок из Рязани. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, действительно очень любимый нами всеми ведущий. Ольга Рязань, у меня такой вопрос. Здравствуй, сын спросил. Такой вопрос. Вот, например, животные занесены в Красную книгу, потому что они вымирающие. Для восстановления этого всего нужен сильный ген. Вот почему этого гена сильного нет? То есть брат с сестрой, соответственно, например, там уссурийские тигры, они со временем как бы там, например, вот умрут. И вот он меня спросил, мы рождены от Адама и Евы. Соответственно, они родили брата и сестру у них, мы произошли от братьев и сестер. И как вот этот дальнейший род продолжался? Где мне нужно информацию почитать, чтобы ему объяснить? То есть для продолжения рода нужен сильный ген. Получается, мы, ну, вот как-то так вот.
Спасибо большое за вопрос.
Я не понял вопрос.
Ну, вопрос, в общем-то, батюшка, каким образом объяснить светским людям, которые оперируют данными современной генетики, каким образом люди произошли от Адама и Евы?
Ну, тогда же вообще было все по-другому, если внимательно читать Священное Писание. Во-первых, Адам и Ева были сотворены безгрешными, бессмертными, и прожили-то они около 900 лет. Поэтому не надо считать, что они были такие же, как мы. Во-вторых, Адам нарекал имена всему сущему, написано, да? Бог ему дал возможность. Как человек может нарекать имена всему сущему, только зная природу всех этих вещей, явлений? Значит, он таким обладал разумом, который нам и не снился, которые сейчас вот наши академики тысячелетиями пытаются по крупице восстановить то знание, которое Адаму и Еве, естественно, было дано изначально. Далее. У них были тела иные. Потом написано, что после грехопадения облёк их Господь в ризы кожаные. То есть, что такое ризы кожаные? Это не шкуры, которые рисуют на гравюрах различных эпохи Возрождения, а это вот эти ризы кожаные, то есть наши тела. В плоть, эту дебелую нашу плоть, которая то пить, то чешется, то болит, то спать, то не выспался, то переспал, то не доспал, то не доел, то переел. А уж чего инстинкты наши хотят вообще даже на передаче и назвать-то неприлично. Поэтому там все было по-другому. И поэтому то, что дети Адама и Ева, я думаю, тогда было у них несколько сыновей, и дочери просто не упоминались, потому что как бы это само собой. Раньше как бы только мужчину в родословную. Помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Там женщины не упоминаются, потому что мужчина как начальник рода родословной. Вот. И поэтому были, конечно, дочери у Адама и Евы, которые стали женами своих вот этих братьев. И от них произошли тоже первое потомство. Но это было дано поначалу, а потом это уже отнялось. Так же, как вот дар языков, например, был дан апостолам, они первое время говорили, потому что надо было веру распространить. Они чудесным образом познали различные языки. И не какие-то там, а они познали конкретные языки.
Потому что каждый слышит свою наречие.
Да, да. Вот, чтобы проповедовать. А потом, когда уже эта проповедь распространилась, уже из церковной среды этот дар был изъят, потому что он уже как бы был не нужен, уже существовали поместные церкви. Вот. Сейчас какие-то сектанты пытаются это имитировать и говорят какую-то абракадабру. И когда спрашиваешь, а что же языки-то непонятно, что вы говорите, они говорят, это ангельский язык. Неужели ангелам надо проповедовать Евангелие? Вот. Ну, то есть вот такой сбой программы. Значит, вот и по поводу Адама и Евы, что тогда все было по-другому. И дети-то их тоже прожили по 700-800 лет. Можете себе такого человека представить? Нет, конечно. Поэтому там естество было немножечко иное, чем... То есть, почему они, отцы святые пишут, так долго жили, почти 900 лет? Потому что еще сила вот, изначально вот этого бессмертия настолько в них была еще сильна. Это же не просто раз и переключилось что-то. Естество-то оставалось, но бессмертие уже утратили, безгрешность утратили. Грехом стали себя разрушать. Грехом в мыслях, в чувствах, в желаниях, грехом в еде, в отношениях, в быту и так далее. Стали себя уже эти свои тела, вот, но тела держались еще долго. Потому что был заряд такой на вечность.
Спасибо большое, батюшка. Позвольте вернемся к предыдущему вопросу.
А я уже
все-таки
забыл.
Что касается икон и почитания мощей. Что сказать
людям? Вот. Поэтому вот интеллигенция, к сожалению, в этом некомпетентна. После того, как Бог явился во плоти нам, сам Иисус Христос, и Его видели, и даже Его там рисовали, и ученики, и он приложил плат, если помним, да, спас нерукотворный, и отпечаталось его лицо. И этот плат потом много столетий хранился, как великая святыня и плащаница. То образ его уже был нам дан. И уже с этих пор образ Божий стали рисовать, изображать, потому что Господь явился во плоти. Не в духе, не только в духе, но и во плоти явился. Вот этого плотского Господа стали рисовать картины священной истории, там, Вознесение, Рождество и так далее, и так далее. Почитать святыни, почитать. В Священном Писании есть, например, помните, как пояс апостолы Петра, по-моему, или Павла, исцелял людей, или когда апостолы шли и выносили болящих, и даже тень, которая апостолов скользила по ним, их исцеляла. Такие свидетельства были, и поэтому стало понятие являться о святыне. Когда в IV веке, в начале IV века Константину Великому императору было явление креста на небе, и после этого он послал свою мать в Иерусалим, она, царица Елена, обрела святой крест чудотворный, и после того, как там построили храм, и стало почитание, особое почитание креста. Вот это как бы всегда при... Мы же не можем только в духе быть. У нас есть форма и содержание. Как бы вначале Бог сотворил небо и землю. Точнее, по-русски, по-современному сказать, вначале Бог сотворил материю и энергию. Поэтому мы как имеем энергию в виде благодати Божией, как мы имеем веру в виде такого сопереживания человеческой личности, так точно мы имеем и материальное, да, небо и землю, материю, материальные подтверждения святыни, святости, и им поклоняемся, их, так сказать, почитаем, вот надо важно, им поклоняемся Богу, а их почитаем, почитаем святых, мы же говорим, святители отче Николы, моли Бога о нас. Вот, поэтому просто, ну, люди простые в церкви и теперь, и раньше тем более были, поэтому они очень часто, целуя икону, не очень понимают, что тот догмат об иконопочитании, который был, да, на 7-м Вселенском соборе, что мы, поклоняясь образу, воздаем поклонение первообразу. Мне кажется, понятно, с фотографией мамы, или с фотографией любимой девушки, или с фотографией детей, когда мы целуем, мы же не эмульсии, не бумажки поклоняемся, а мы вспоминаем образ мамы. Вот я встаю, у меня мама уже умерла несколько лет назад, и я иногда, вот на меня найдет такое сердечная теплота или что-то, я поцелую ее фотографию. Но я же не стеклу и не рамке поклоняюсь, а в сердце у меня и в голове я вспоминаю маму. Так что, я думаю, здесь никакой запутки нету.
Спасибо большое, батюшка. Отец Исидор, существует такой стереотип и популярное выражение, что русская религия – это православие. Это правильное выражение?
Ну, я не сказал бы, что оно прям очень правильное. Я бы сказал, что оно существует. И, ну, так действительно можно сказать. Ну, есть русские, может быть, и теперь уже, по крайней мере, других вероисповедований. Вот. Я бы, знаете, мне кажется, Бог, он настолько велик и высок, что вот эти все разборки наши, вот, переведем на украинский язык, переведем на русский, на новый русский, там, на... Причем тут вообще Царство Небесное и какие-то национальные амбиции, или государственные, или политические. Ну, вот сложилось так, что в Сербии, или как это называлась страна, Югославия, да, был патриарх сербский, но под ним были и македонцы, и Черногория, и Хорватия, там Босния и Герцеговина. Ну и какая проблема? Что драться-то, разделить? Тут один огород, там другой огород. Я просто сам был свидетелем, когда патриарх сербский приехал в город Никшич, а это Черногория, как архиереи местные его встречали, а местные власти его игнорировали. Ну что, типа, не наш. А там что говорит-то? Это что, Удмуртия сейчас своего захочет патриарха, Чувашия своего захочет патриарха? Так и там вся страна-то, вся Югославия меньше одной Удмуртии. Понимаете? Или там Чувашии. А тут вот, да, вот у нас-то они гораздо больше. И вот каждый себе, Якутия себе захочет патриарха. Бред какой-то. Вот. Но вот это, конечно, немощь человеческая проявляется, когда какие-то пытаются в религию запустить веру, истину и соединение по духу с Богом, вечности, какие-то национальные, националистические, государственные, там, какие-то патриотические мотивы. Они рядом всегда идут. Но не надо педалировать, и не надо ими затмевать истинного Бога и истинную, так сказать, веру.
Спасибо большое, батюшка.
Потому что наша Родина – это горний Иерусалим, это рай небесный. Вот. А не то, что, ну да, мы русские, кто-то там француз, кто-то... Вон, англичане тоже вспомнили, оказывается, что православие у них было в первых веках. Началось там, потом уже перешло в католицизм и в англиканство.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас звонок снова на линии. Да. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Я с Бугурслана, Раба Божия Надежда. Скажите, пожалуйста, вот приближается праздник крещения, но воду будут освящать, как говорят, из сочельник 18 числа. Вот этой водой можно, говорят, кропить все, а 19-го только употреблять, ну как, человеку. И ей уже нельзя вот это кропить. Вот это вот как? Правильно?
Я думаю, это басни, благочестивые русские православные басни. Святая Воскресенье, она не разделяется на какие-то градации в данном случае. Она разделяется только на две. Великое освящение воды и малое освящение. Вот в праздник Богоявления и в сочельник крещенский. А как у нас в Петербурге, например, принято, еще несколько дней после Богоявления, ну, практически целая седмица, да, Тесса Михаила?
Да.
Вот, ведет великое освящение воды. И это такая великая агиасма. Вот. А есть обычное освящение воды, когда на буднях человек может заказать, или там в храмах есть день, когда освящается вода, простое освящение воды. Вот только эти два разделения есть, на великое и малое. Но и в сочельник, и в день Богоявления, и, как я сказал уже по традиции, еще, чтобы людям удовлетворить, ну, потребность, чтобы все могли получить, кто желает, идет великое освящение воды. Если по этому чину совершается, то это и есть святая вода. И там не знают эти люди, в требнике даже написано, что даже в отхожих местах можно ею кропить, так и написано. То есть, да, в туалете, скажем, можно. Это же написано сколько лет назад, десятилетия, столетия назад. Сейчас же туалеты совсем другие, чем были раньше. Те действительно были отхожие места. Но даже там позволялось кропить этой священной водой. И даже написано, что никто пусть не отлучает себя от ее питья, если, например, он, ну, шел на службу и покушал дома, пусть не говорит, что я из-за этого не буду вкушать святую воду, по крайней мере, сегодня. Пей, освящайся с радостью в праздник Богоявления или в крещенский сочельник. Вот, если, знаете, как я всегда святыню любую привожу пример людям, ну, как радиация, понимаете? Ну, как ее можно оскорбить, обидеть или унизить, эту радиацию? Что ведро помоев там в нее вылей, ну, не в нее, а там рядом с радиоактивным каким-то агрегатом, там, реактором, да? Вот, что плакат оскорбительный напиши. Это ничем ты ее не оскорбишь. Это она тебя быстро упакует, отбросит все, что можно. Ногти, брови, ресницы, волосы, а потом и здоровье, а потом и жизнь уйдет. Вот. Поэтому и благодать, она такого проникающего свойства. Знаете, как говорят, ой, отойдите, отойдите, какая бабушка стоит, типа икону мешаете кадить. Да, извините, это все проникающее, так сказать, через любую стенку, через любой заслон. Вот. Поэтому надо именно так относиться.
Спасибо, Господи. Батюшка, такой болезненный вопрос хочется вам задать. Существует такое представление, что церковь – это определенная такая организация, которая существует для зарабатывания денег кому-то там наверху.
А кому там они нужны-то? Ну, как бы сказать, любое можно, как бы сказать, можно сказать, да, что и театр, зарабатывание денег, да, там же есть касса, бухгалтерия, даже реклама есть в театре. А я вот говорю, что театр – это прежде всего творчество. Я просто сам преподавал в театральном институте и сам был актером, режиссером, педагогом театральным, работал в театре какое-то время в юности. Вот можно и так вульгарно посмотреть, что театр – зарабатывание денег. Можно сказать, что и наука – зарабатывание денег, потому что хорошо же получают ученые, особенно физики, ядерщики, космосом кто. А вот у людей призвание, они не могут себе… А геологи там есть, полярники, тоже зарабатывание денег. Северные платят, понимаете, почти в два раза зарплата больше. Ну, что его тащат на север? Он не может без севера. Вот, поэтому, знаете, каждый судит в меру своей испорченности, я считаю. То, что в церкви фигурируют деньги, они фигурировали там всегда. Пожалуйста, смотрите, история церкви, как появился первый храм народ египетский, простите, народ израильский бежит из Египта и странствует там по пустыне Аравийской. И, да, и в общем, люди-то в очень утесненном состоянии. Это же не то, что сейчас там по пустыне бегают наши КАМАЗы, у них и кондиционеры там, и эти самые холодильнички есть, и все, что хотите. И помыться там возможно, все для этого предусмотрено. Это же ужас, что стада какие-то, повозки, дети, старики болеют, умирают. И вот они еще, никто ж не уверен, что фараон не догонит. И в это время Господь говорит через пророка Моисея: все ценное, что у вас есть, сдайте. То есть кто-то нес какой-то перстенечек, мало ли, умирать будем, хоть кусок хлеба последний купим на него или какое-нибудь лекарство для больной там жены. Ничего подобного. Все ценное сдайте, положите сюда серебро, золото, медь, олово, что у вас есть, все сдайте. И вот все сдали, и из этого сотворили, вот, скажем, первый храм. Сейчас не буду распространяться, долго рассказывать, да. Это каждый может найти в Священном Писании, в первых книгах, в книге «Исход». Вот и все. Поэтому с этого, со сдачи ценностей, значит, потому что нечего вам ходить в золотых серьгах, пусть лучше алтарь будет позолоченный, который Богу служит, на котором Богу жертву приносит. Вот и все. Поэтому и так это докатилось, что церковь, она живет на пожертвования. Причем я помню же себя студентом и даже солдатом, когда я приходил в Новосибирске, служа в армии, в храм Божий. Ну, нету денег. Хочешь свечку купить? Нету денег. И никто же меня не утеснял. Ну, хватает только на дорогу, допустим, да? Ну и все. А вот ни на что, ни на просфорку, ни на свечку не хватает. Даже стоишь, краснеешь, мимо тебя несут это блюдо с пожертвованиями, чтоб, а тебе нечего подычет. Царинка в глаз попала. Никто ж не заставляет тебя, не ругает, что ты пришел и не дал. Пожалуйста. Но это естественно. Даже говорю, у меня, у солдата там было естественное желание дать что-то. И смотри, я потом помню, бабушки мне приходские в Новосибирске в храме рублик сунут в конце службы. Так я этот рублик пойду, свеч куплю, просворку куплю, в кружку 20 копеек кину, и там себе там 20-30 оставлю мороженое там или что-то такое. Потому что у тебя естественное, лично у меня, я был мирянин, да, естественное желание в храме оставить жертву. Поэтому для каждого. Вот они и оставляют. И кого это пугает или раздражает, мне странно. Но вообще церкви деньги нужны, я вам сказать. Нужны телеканалы церковные. Не все же там всякую порнографию показывать. И эту жажду накопительства, жажду употребления. Да? Вот. Издания, книги красивые нужны. Радио, аудиопродукция. Потому что много людей незрячих, которые... Вот и все. Попечение о сиротах, о стариках... Память, у нас же памятники архитектуры практически у каждого храма во владении. Как их ремонтировать, реставрировать? На все это нужны очень большие деньги. И, конечно, их всегда не хватает и никогда не будет хватать. Может быть, и хорошо, чтобы не зажираться. Да? Но кого смущает, что в церкви есть деньги, странно. А вот хор должен получать зарплату или нет? Сторож, женщины, которые продают там свечи, требы, которые принимают, священнослужители, в конце концов, у них большие семьи у многих, должны получать что-то? Должны. Я не знаю, я еще раз повторю, мне удалось очень сильное достижение сделать. Теперь в моем храме батюшки не 25 тысяч рублей получают, а 30. Вот так вот. Видите, какая большая сумма для человека с 5 детьми, живущего в Петербурге. А некоторые еще из них и не имеют даже своих квартир. Снимать квартиры приходится.
Спасибо, батюшка. Последний звонок давайте мы примем на сегодня. Здравствуйте, Екатерина, вы в эфире. Откуда вы, скажите?
Новороссийск. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Я хотела бы, батюшка, задать вот такой вопрос. Говорят, вот в народе, поверье есть такое, что в крещение, в 12 часов ночи, Дух Святой освещает всю воду в водоемах, в море, в реках, в озерах, в кранах. Вот. Правда ли это поверье, что везде великая Диасна?
Да, но такое, такое есть поверье. Но я думаю, я бы его, лично я бы его к себе приложил. Ну, при том, при условии, что я не священник, да, потому что я могу осветить. Если бы я жил где-нибудь там в тундре, ну, где-то вот далеко-далеко, где нету храма Божьего, вот, то можно и набрать. Я вам хочу сказать очень честно, я как-то вообще без святой воды обхожусь. Она мне нужна только на работе. Ну, когда надо что-то осветить, люди просят. Вот дома я как-то... Вот, ну, мы в день Богоявления крапим всегда келью. Вот, как-то я, честно говоря, вот заболел, лечишься, каешься, знаешь, что за грехи дано. Или за неправильное твое питание, или за неправильный режим, или не за соблюдение каких-то духовных или физиологических, так сказать, норм. Как-то вот я спокойно к этому отношусь, честно говоря.
Батюшка, как вы считаете, может быть, такой акцент на святую
воду? То есть я к тому, что без нее можно жить. Но церковь нам ее дарует, Господь нам ее благословляет. Можно принять и пользоваться, и кому-то, может, кто-то, у кого-то потребность прям в этом, потому что он только, у него вера до этого уровня, до уровня святой воды только дошла. А там же еще очень много чего есть еще.
Батюшка, да, может быть, такой акцент на святой воде делается именно потому, что у нас не так часто причащаются наши православные?
Не поэтому, нет. Это просто, когда слышат слово «исцеление» или что-то такое, вот на всякий случай, чтобы все хорошо было, чтобы дети здоровые, коровы здоровые все. У нас же это вот в Почаевской лавре, рассказывали мне батюшки с Украины Западной, можно и Зорьку, Буренку в записках прочитать, это корову. Бабушка, что ж ты написал-то? Это живых и коров. Говорит, она моя кормилица. Эти сыновья все поразъехались, бросили меня. А это моя кормилица. Вот, болеет, помяните. Так что это народное, конечно, все. Ну, как бы сказать, поверье. Вот. Но народу это надо. Тут мы тоже не можем этого отрицать. Вот. И поэтому, ну, просто надо это все, конечно, хорошо бы, чтобы люди это с разумением и с пониманием, с рассуждением относились к любой святыне, в том числе и к Великой Агиасме.
Спасибо, батюшка. Вот вы знаете, отец Сидор, в церкви самые главные вещи, они, ну, даже не вещи, это, так сказать, явления, они бесплатные, то есть это причастие, это исповедь. А почему-то то, что сопровождается каким-то пожертвованием, это свечи, иконы и прочее, пользуются, так сказать, гораздо большей популярностью. Почему так происходит?
Да нет, я бы не сказал. У нас огромное количество причастников бывает на ранней литургии, на поздней. Нет, люди, почему свечи? Свеча, она вот как бы зрима, видно, да, видно. Вот я поставил, она горит, символизирует. Вот икона тоже, это святыня, ее надо купить. Непонятно, почему люди удивляются, что это все стоит, потому что оно же действительно стоит. Все, что надо произвести, там, икону написать, там, осветить, доставить, продать. И все это, так сказать, ну, как хлеб в магазине, он же что-то стоит. Как одежда в магазине. Поэтому даже я не знаю. Хорошая очень вот традиция сейчас завелась, чтобы не делать лавки церковные в храме. Иногда это удается сделать, иногда нет. Мне, например, удалось в Горнинском монастыре, в женском, в Иерусалиме, вынести рядом с храмом Казанской кожи, иконы Божией Матери, вот, лавку оттуда вынести и построить отдельно, отдельное помещение. Вот это удобно, потому что храм там очень маленький, всегда проповедь говоришь, там всегда шумят, сорокаусты, дайте такие четкие, дайте, покажите это. Вот, и это очень хорошо помогло. Вот, у кого-то просто нет такой возможности. Вот есть такие храмы, в которые нет такой возможности, просто нету земли рядом, нету денег на постройку еще, ну, по традиции. Потому что ведь, знаете, вот, например, Никольский собор, в Санкт-Петербурге у нас, он красивый такой, голубой. И вот все практически здания, которые по периметру стояли, стоят, они все принадлежали Никольскому собору. Все. Ну, еще, думаю, еще много других каких-то. Сейчас их потихонечку возвращают, нехотя, естественно. Так и практически любой храм имел приходской дом, дом причта, где священнослужители жили, имели квартиры. Вот, любой храм. Но это все потом было советской властью отобрано. И сейчас с очень небольшой охотой возвращают. Вот. А если где-то уже какие-то храмы получились на территории заводов каких-то, вот храм в Тярлево, храм, где вот отец Иоанн Миронов, да, по-моему, служил, тоже все, ну, где-то, вот, все было отобрано или разрушено, или использовано по назначению. Вот. И поэтому так получилось, что лавки во многих храмах попали церковные внутрь храма, что неправильно. Но это, опять же, не надо сопоставлять со словами «Христос выгнал торгующих». Торгующие чем торговали-то? Иконками, что ли, тогда? Иконок не было, свечек не было. Чем торговали-то? Скотиной, быки, эти, как их называют, телята, ягнята, бараны, голуби. Посмотрите, какой птичий рынок. Какой. Они же во дворе стояли. То есть, получается, он-то выгнал почему? Молиться было нельзя просто. Крик, зоопарк.
Миновщики денег.
Да, запах, сами знаете, животные же не спрашивают, когда им и куда им в туалет ходить. Вот, и поэтому памперсы еще не изобрели тогда. Вот, и поэтому, так сказать, это было невыносимо. Да, плюс там люди сели, которые монету меняли, в долг давали, это самое, оформляли как кредиты, как мы сейчас говорим, да. А некоторые уже там, это как было же общее сборище, храм, как форум такой, да, в Риме, сватовством уже занимались. И так далее, кумовством, и так далее. Просто вот люди так вот базарно проводили время. Совсем же ж не то. Пойди ты в нашем храме православном, что-то скажи. Тут же на тебя шикнут, чикнут. Какое-то там сватовство. Вот, поэтому не надо, опять же, говорю, нашей интеллигенции, псевдоинтеллигенции, не разобравшись в ситуации, берет голую цитату, говорит, видите, Христос выгнал торгующих из храма. Так он птичий рынок выгнал оттуда. У нас даже из Москвы выгнали птичий рынок. И как раз из-за этих же вопросов санитарии, антисанитарии. Вот. Куда-то его там сослали в пригород. А не то, что он и подавать иконку или крестик нательный, или записочку о здравии. Совсем другой вопрос.
Спасибо большое, батюшка. Время наше, к сожалению, уже истекает. Хотелось бы только попросить вас еще пару слов сказать о наступающем празднике, о том, как его достойно встретить.
Праздник великий, дорогие братья и сестры, потому что это действительно Богоявление. Это реальное явление Бога роду человеческому, как раз зафиксировано в этом в смысле этого праздника. И я думаю, что Бога, вот его явление нам надо встречать благоговейно, смиренно, с любовью к Богу, с любовью к ближним. Понимаете, мы не можем вот к Богу проявить любовь, ну, как-то картинно, театрально можно воздеть руки, там, закатить глаза, но мы должны в каждом человеке видеть образ Божий. Поэтому вот сейчас в такие тяжелые, суетные, может, праздничные дни Богоявления, которые сопровождаются длинными службами, освящением воды, жаждущими этой воды, вот, вот, приходя в храм, давайте вести себя по-христиански и с любовью к людям. Вот как красиво будет, если каждый прихожанин скажет, иди, иди вперед, бери. Может, ты спешишь, может, у тебя там семеро по лавкам. А мы же что делаем? Ну, отойди, я, а то мне не достанется. Вот, давайте говорить друг другу комплименты, как писал Булат Шалыч Акуджава. Вот. И давайте потакать друг другу во всем. В хорошем имеется в виду. Уступать, я бы сказал. Вот этого я вам желаю. Научиться уступать людям.
Спасибо, Господи, батюшка. Очень приятно было с вами общаться сегодня.
Спасибо.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Воскресения Христова Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге, архимандрит Исидор Минаев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Mm-hmm.